Везде веселись, исполняй сокровища благих, и жизнеподателю предеселися вны, и очистены всякие скверны, и спаси блажи души наша.
Мы с вами сказали о Рождестве Господа, да, Иисуса Христа, и впоследствии, когда Святое Семейство поселилось в городе Назарет. Немножко нам надо с вами, конечно, еще отметить некоторые события, которые нам рассказывает Евангелие Лука. Это обрезание и сретение Господне. Это мы встречаем в книге от Евангелия от Луки, 2 глава, 21 по 30 стих. Значит, такая была традиция у иудеев, что на восьмой день совершалось обрезание крайней плоти, именно по мужской линии мальчиков. Эта традиция была установлена еще при Аврааме. И впоследствии все иудеи, родившиеся первенцы, мальчики, да, они должны были обрезываться, вот, чтобы считаться богоизбранным народом. То же было сделано и над Господом Иисусом Христом, на восьмой день. А вот на сороковой день была также традиция первенца приносить в храм. И как мы знаем, что каждый первенец, который родился в семье, он принадлежит Богу. И поэтому его семья должна была его передавать в дар Богу. И впоследствии, чтобы первенец оставался у родителей, они должны были что-то отдать взамен. Здесь были иудейские монеты, агнцы, например, какие-то пожертвования. Ну а для бедных можно было в дар передать голубей. Вот что и сделало Святое Семейство, потому что они не обладали богатством, это праведный Иосиф и Пресвятая Владычица Богородица. Вот, когда они пришли в храм. Интересно, что девочек на 80-й день приносили в храм, мальчиков на 40-й. В тот момент, когда Святое Семейство зашло в храм, то они там встретили двух человек. Один из них это был мужчина, пожилой мужчина, которого звали Симеон. Известный как Симеон Богоприимец. И предание говорило нам о том, что этому мужчине было уже более 300 лет. Вот. И вот самое интересное, что мы должны отметить, что когда происходил перевод Септуагинты, то есть в еврейский древнегреческий язык, Симеон был одним из переводчиков. Вот. И он встретил сложное место в Священном Писании из пророка Исаии, что Сидева в чреве примет и родит сына. То есть место такое было мессианское. И он не мог понять, как это дева родит. Дева не может рождать. То есть женщина рождает, это не дева. И он решил сделать исправление этого текста. И когда только он стал заниматься этим исправлением, неожиданно явился ангел. Явился ангел. Господь сказал ему, что Симеон, ты, то есть пока, в общем, своими собственными глазами вот не увидишь вот это, то есть не почувствуешь, что вот это, вот ты не умрешь. И вот по преданию он именно 300 лет жил. И если в тот момент он находился вот в неком таком, понимаете, состоянии некого такого именно состояние разума, когда он пытался логично размышлять некоторые вещи, вот, то есть логикой думать, мысли, да, то здесь мы наоборот видим, что когда он увидел Бога младенца, то благодать Святого Духа на него снизошла, и он сразу понял, что перед ним Спаситель, то есть Мессия. И то есть здесь он уже не умом, а сердцем все это понимал. И поэтому сказал замечательные слова, как мы с вами помним, да, ныне отпущаешь раба Пригов Владыка, яко по глаголу твоему с миром, потому что он и правда устал вот от этой тяжелой жизни, от сложной тяжелой жизни. Вот. Также вот интересно, что там была еще одна женщина, Анна, святая женщина, ее звали Анна, пророчица, которой было около 80 лет. И она также вот прославляла Бога младенца. Прославляла Бога младенца. Вот. Вот. Это как раз вот нам о чем, вот именно вот о чем нам говорит это как раз Евангелие от Луки. Дальше мы знаем, что еще немножко повествуется об отрочестве Господа Иисуса Христа. Ни у кого, вот, понимаете, ни у кого нету из евангелистов от этого, а вот именно у евангелистов, кроме Луки. И тоже рассматривается очень интересный момент. Значит, когда Господу было 12 лет, он был отроком, святое семейство по традиции ходили в храм, приносили жертву Богу, и вот они вот в очередной раз пошли вот на праздник. А совершив обряд, традиции все, они возвращались обратно в Назарет. Но по дороге заметили, что Иисуса нету. Вот. И вернулись обратно в Иерусалим. И вот когда они возвращались в Иерусалим, они увидели, что Господь, будучи отроком, общался с книжниками, законоучителями, и очень себя так разъяснялся, причем разъяснялся с таким пониманием, что уже обладал знаниями, многими знаниями, вот именно священных книг. И тогда мать его, Пресвятая Богородица, сказала, что ж ты это, ты нас оставил, то есть я, отец, волнуется за тебя, переживает. Вот. На что младенец сказал, что вы не знаете, не понимаете, что я должен быть там, где, что принадлежит отцу моему. Слова были очень словно, такие сложно сказанные, такие, никто особо не разумел этих слов, но Пресвятая Богородица все вот эти слова, которые произносил ее сын, она слагала в сердце своем, вот, что об этом и говорит евангелист Лука, и впоследствии она же евангелисту Луке именно открыла вот это сердечное, и он записал в Евангелие. Вот. И тоже здесь, вот видите, такой был момент, где дальше без Лука указ, что младенец не то, что не послушал родителей, а именно показал суть своего рождения, суть своего будущего служения. При этом дальше евангелист Лука отмечает, что Иисус Христос пошел с ними и был в послушании, вот, и трудился, помогал отцу в плотническом деле до тех лет, то есть до тех пор, пока, в общем, ему не стало 30 лет, когда Господь вышел на проповедь. Поэтому вот эти моменты, которые говорят нам о младенчестве, детстве, отрочестве, они, конечно, очень короткие. Отметим с вами, что есть различные апокрифы, есть различные там предания гностические, которые рассказывают об отрочестве Иисуса Христа. Мы, конечно, то есть не то, что мы, а церковь, она еще в IV веке от этого отказалась. То есть они отказались от этих апокрифов, то есть не признали их. Поместный собор IV века и вот именно в Северной Африке, в Карфагене, в городе Икония, тем более отметили, что вот те четыре Евангелия, есть книга Откровений, есть послания апостола Павла 14, соборные послания 7, вот и книга Деяний. Вот это считались текстами, то есть 22 книги, которые стали каноническими книгами Священного Писания Нового Завета. Все другие апокрифы, гностические Евангелия, да, еретические какие-то учения церковь отвергла. А по этой причине, когда мы с вами, например, слышим, что Иисус Христос женился там на Марии Магдалине, имел какие-то особенные отношения там и так далее, все это связано с этими сказаниями, апокрифическими сказаниями. Они формировались, эти апокрифы, с конца первого, в основном во втором, третьем веке. То есть все, кто это писал, Христа в прямом виде не видел. Но, пытаясь размышлять логически, составлять какие-то цепочки, они это писали. Причем подписывались под именами святых апостолов, например, каких-то святых, там, Петра, там, Фомы или еще кого-то. Вот это мы известно, там Евангелие от Петра, от Фомы там. Вот. Но церковь всегда любое сочинение, то есть изучала. Святые отцы церкви изучали эти сочинения. И когда в них виделись какие-то еретические взгляды, которые беспривергали, можно, все с христианского учения, то церковь, конечно, это отвергала. При этом, как мы знаем, что долгое время церковь христианская формировалась за счет священного предания. И впоследствии все было записано. Апостолами было записано. Вот. Я уже вам говорил, что в промежутке 50-60-х годов сформировались вот эти три в основном Евангелия. От Матфея, Марка и Луки. Матфей был апостолом, и он прямо пишет все, что видел. Да? Лука, он был учеником апостола Павла, и также был учеником апостола Петра, как и Марк, который также был учеником апостола Петра. Но при этом мы знаем, что Лука был при Иоанне Богослове и был знаком с Пресвятой Владычицей, Небесной Богородицей. Вот, поэтому он как раз все знания, все, что у него было, он именно формировал, сохранял. Вот. Ну и вот теперь мы, конечно, с вами теперь будем потихонечку уже переходить. С вами скажем, когда Господь вот именно вышел на проповедь. Господь Иисус Христос выходит на проповедь в возрасте 30 лет. А причем он именно вышел на проповедь вот именно к реке Иордан. В то время там уже трудился святой пророк Иоанн Креститель. Вот. Значит, что здесь можно сказать? Святой пророк Иоанн Креститель долгое время после того, как нападение совершил Ирод на детей, и преследование было во многих районах, в разных территориях, то родители пытались сохранить жизнь, значит, сыну, и вот мы знаем, что правительная Елизавета по преданию взяла мальчика и убежала в пустыню. Вот. И вот как раз вот именно вот там она его воспитывала, заботилась о нем. И вот, значит, получается, что впоследствии, когда уже мать почила, Иоанн Креститель там сам оставался, сам трудился, вот и занимался основной своей именно деятельностью. Вот. Причем деятельность его была какая? В основном такая, знаете, духовная, духовно-аскетическая пустыня. Он ел акриды, дикий мед, вот. От людей он отстранялся. Но впоследствии понимал, что Господь призвал его именно к служению. К служению проповедовать иудеям и готовить их к принятию Спасителя. Поэтому он приходил на Иордан и крестил. Причем вот именно крещение, оно было как крещение покаяния, не то, что крещение, которое мы с вами знаем, когда человек крестится, на него снисходит благодать Святого Духа, и он становится христианином. Это было крещение, такое, понимаете, крещение покаяния, когда человек подготавливался принять спасение, то есть принимал и осознавал, что он человек грешный, человек недостойный. И иудеи приходили. Они чувствовали, что Мессия вот скоро-скоро придет, и поэтому большое количество людей приходило к Иоанну и крестилось. При этом Иоанна сформировалась, то есть у него большая группа последователей, учеников, которые шли за ним, были рядом с ним. Вот. Также можно отметить, что приходили книжники, приходили фарисеи, которые тоже хотели креститься, но не ради покаяния, а ради того, чтобы народ видел, что они тоже как бы вот ждут пришествия Мессии и тоже каются. Ну, то есть делали это внешне. И внешне какой делали обряд. И Иоанн Креститель видит, что они лицемеры, ну так называл, лицемеры. Зачем вы приходите? То есть вы обманываете людей. Не хотите никак, то есть покаяться, не хотите признать Мессию, но ведете себя, то есть вы показываете это все лукавство, всю эту суть. И он их осуждал. Надо сказать, что фарисеи боялись что-то сказать Иоанну Крестителю. Они боялись его, это правда. Боялись смущения народа. Вот если по отношению к Господу Иисусу Христу у них такой, знаете, негатив был определенный. Такой определенный негатив, они даже готовы были там что-то вам с ним сделать, то здесь, видно, дух Иоанна Крестителя был настолько сильный, то они боялись его, Вот, значит... Что еще можно, как говорится, вот именно здесь отметить? Ученики Иоанна Крестителя. Одним из учеников стали как раз впоследствии апостолы. Это получается у нас апостол Андрей Первозванный и апостол Иоанн Богослов. Они были первыми учениками Иоанна Крестителя. И когда вот именно Христос пришел на Иордан, то Иоанн, благодатью Святого Духа, прозрел, что идет Мессия. Поймите, меня было тоже интересно, там множество людей крестилось, они никто не замечали, что идет Иисус Христос, Мессия. Все думали, ну и человек особенный. Вот. А Иоанн Креститель как раз-то и увидел, что именно на Иордан пришел этот Мессия. Поэтому он и сказал, что он недостоин, не то, что там его крестить, даже ремень обуви развязать его недостоин. Вот это было состояние покаяния. Вот это было состояние вот этого, будучи праведником, будучи в почете, он находился в почете, народ его постоянно почитал, но он от всего, он от всего отошел, все отверг, и вот на, как раз был именно вот в таком состоянии, что его главная задача была подготовить людей к принятию Мессии. Он увидел его. А Господь ему запретил, сказал, что должно быть все по закону, и ты должен меня крестить. И Иоанн его крестил. И в этот момент, когда он его крестил, совершилось самое, что и на есть важное. Он услышал голос Отца Небесного. Услышал голос Отца Небесного. А также увидел голубя в виде Духа Святаго. Конечно, для него это открылось. Для Иоанна Крестителя это открылось. И именно поэтому дальнейшая его проповедь, когда Христос вышел на служение, он уже говорил, идите к нему. И всех своих учеников, всех, которые у него были ученики, всех отправлял к Господу Иисусу Христу.
Но в каком возрасте крестился?
30 лет, когда Господу было 30 лет. А причем они тоже, на самом деле, были ровесниками Иоанна Крестителя и Господь Иисус Христос, чтобы вы понимали. Еще что важно отметить, не все ученики пошли за Христом, не все. Учеников Иоанна Крестителя было много. Но вот именно, поймите меня, вот одна из тем, которые я тоже хочу вам затронуть, это так называемое, когда мы делаем себе кумира. И этот кумир, этот один вот человек становится кумиром. И вот ученики в Иоанне Крестителе видели не предтеч, который готовит к принятию Мессии, да, а кумир, который их учитель, их любимый учитель, который правильно говорит, и они должны с ним находиться. И вдруг они говорят, идите вот за ним. Мы его не знаем. Мы знаем тебя, почему мы должны идти за ним? Он говорит, но он же Мессия. Нет. И вот они остаются с ним. Он пытается, понимаете, пытается подсказать. Дальше в Евангелии мы видим, что он даже несколько раз это отправляет даже спросить, ты или тот должен прийти, или другого нам искать. Потому что Иоанн Креститель и прямо говорит, и косвенно заходит, чтобы, чтобы было понимание, чтобы было именно понимание. Но ничего не происходит. Они остаются с ним, с Иоанном Крестителем. А отогнать от себя он их не может. И это происходит до тех пор, пока мы знаем, Иоанн Креститель не был схвачен и не заточен в темницу Иродом. То есть, все-таки очень интересная вещь показывает, что когда мы с вами, то есть, выбираем себе, то есть, и ищем не Бога, а и выбираем себе кумира, то впоследствии нам от кумира очень отказаться очень тяжело, потому что это наш кумир. Мы уважаем, мы как бы слушаем то, что нам говорят, и прям вот слепо порой верим. И вот это одна из самых проблем, потому что сам по себе Господь, Он никогда себя не навязывает нам, Никакой идеологии, никакой определенной нам не дает, что вы должны обязательно 5-10. Господь проявляет себя как Отец Небесный, как родитель, который себя не навязывает, когда истинно любит ребенка своего, так и Отец Небесный, истинно любящий нас, то есть никак не заставляет, не навязывает нам делать, как вот, чтобы мы именно как хотели, дает нам полную свободу. Мы же по природе своей люди немощные. И именно нам, конечно, свойственно привыкать к кому-то. Вот они, ученики Иоанна Крестителя, и привыкли к Иоанну, и не хотели пойти за Христом. Но те, кто искал истину, Андрей и Иоанн, они увидели. И Андрей первый, почему это Андрей первозванный, первый обратился к Христу, а потом пришел Иоанн. И они увидели, что он Мессия. Почему? Потому что их сердце было открыто. Это вам, это вопрос, когда говорят, вот я пришел в храм, ничего не почувствовал, ушел. А другой пришел и остался там навсегда. Вот, пожалуйста, два варианта. Два варианта. То есть один человек пришел, остался в храме, стал ходить в храм, причаться, исповедаться, а другой пришел и ушел. И вопрос возникает, почему один остался, а другой ушел? Каждый из людей сослали, знаете, на что? На храм. Один пришел, говорит, я почувствовал в храме хорошо. А другой говорит, я почувствовал, эти там ничего не почувствовал. И ушел. Все сделали ссылку на храм. А проблема-то оказалась в этих людях. Один с открытым сердцем пришел, поэтому почувствовал. А другой с закрытым сердцем. Ну, понимаете, если у вас, например, рука онемела, вы чувствовать не можете. А другой чувствует, говорит, ну я же чувствую, а я вот не чувствую. Ну как, например, обоняние куда-то пропадает, думаю, о, все, коронавирусом заболел или еще что-то. А другой, наоборот, хорошо себя чувствует. Вот, понимаете, у каждого же свое. Но человек себя любит, себя оправдывает, себя никогда не осуждает, что он в чем-то виноват. Человек себя всегда будет на первом месте ставить. Виноваты окружающие. Место, люди, все кто-либо. Вот в чем дело, поймите меня. Поэтому, когда апостол Иоанн Богослов и Андрей Первозванный пришли к Христу, они пришли как дети с открытым сердцем. И пошли вот двое. Все остальные пришли и смотрели, нам всем некомфортно. Нам комфортно с Иоанном Крестителем. И по этой причине они от него и не уходили, и остались. Вот так. Дальше мы знаем, что Господь после крещения ушел в пустыню. Ушел в пустыню. Об этом нам говорят сразу три евангелиста. Матфей, Марк и Лука. Матфей, Марк и Лука. И там он 40 дней постился. Постился в пустыне. Молился и постился для того, чтобы потом выйти на проповедь. Просто вот мы с вами, опять в сравнении с нами, да, вот у нас есть 40-дневный пост, Великий пост, 40 дней, когда мы постимся. И вообще, вы же понимаете, для чего пост? А пост это не просто для того, чтобы человек, как вам сказать, не ел какую-то определенную пищу, на диету садился. Ну, там, пост это то, что мы приносим жертву Богу. Вот мы, по сути, по природе своей люди все грешные, все страстные. Посмотрите на свои помыслы, посмотрите на свои мысли. Они ни о чем, они грешны, эти мысли. Потому что завистливые око всегда, ну кто завистливый, осуждающие око всегда. Что бы мы сами не посмотрели, всегда дадим кому-то оценку, будем оценивать. Ну о чем тут говорить? И кто я такой, чтобы давать оценку? Я такой же с плоти и крови, как и другой человек. Но я буду все равно давать оценку, даже если меня не спросят. Одно дело, если бы ко мне обратились бы и спросили совета бы. Но я буду сам давать, потому что я немощный. Вот я буду давать, и завидовать буду, там, осуждать буду. Там что в политике происходит, там, денег не дают. Все осуждают, и я осуждаю. Вот это наше, вот, понимаете? Ну и сама по себе хочу тоже себя побаловать, и поесть хорошо, и посмотреть, что мне нравится, и одеться красиво. То есть я хочу, как мне комфортно. В чем здесь какой-то подвиг или совершенство? Нет ничего, я живу, как мне хорошо, и люблю себя, чтобы себя чувствовать хорошо, быть довольным всем. И здесь подвига никакого нет. Пост. Это когда человек воздерживается, заставляет отказываться там, от мяса, от молочных продуктов, от каких-либо видов развлечения, воздержания, что неприятно. Но именно это является очень важным моментом. Почему? Потому что именно когда человек умеет поститься, он начинает по-настоящему чувствовать, что, оказывается, есть не только моя вселенная, понимаете? Оказывается, есть люди посторонние, которые нуждаются в заботе, в любви, в понимании, в сочувствии. Но когда человек живет только своими ощущениями, как он может кого-то там почувствовать, понять или поддержать? Поэтому Христос выходит, он идет поститься, показывает, что пост имеет огромное значение. И мы, это важный момент. Потому что когда человек начинает учиться себя отделять от своих ощущений, он начинает немножко видеть шире, нежели только вот так узко и только прямо. Он начинает посмотреть уже по сторонам видеть. И оказывается, еще кто-то есть. Ну вот, например, женщина уже в возрасте, ну, грубо говоря, у нее есть невестка, да, и она начинает ее воспитывать жизни. Воспитывает ее жизни. А невестка вся такая прям вот ненавидит, ну, как уже эта своя там свекровь уже вот выше крыши. Вот, понимаете? А по сути, ей дает опыт, она же не имеет никакого опыта, заставляет ее. И ей задача-то одна, простая, сказать, ну ты же когда будешь той же матерью, и будешь видеть, когда, например, младенца вот так друг за ногу или как-то так, ты же поймешь, что ты же не хочешь, чтобы вред был твоему внуку. И ты тоже сделаешь это замечание своей невестке, как тебе сейчас делает свекровь замечание. Так и ты будешь это делать. Ну вот представь на своем месте, вот если такое произойдет. Но нас так никто не говорит, понимаете, потому что все смотрят только вот так, узко. И начинают обижаться на пустом. Я же тебе желаю добра, ты меня не поняла, обиделся, один человек обиделся. Другой, ты меня не поняла, тоже обиделся. Все, и не разговаривают. Вместо того, чтобы объяснить, а для этого надо широко смотреть, понимаете, пример привести. Объясни, что такая же у тебя будет ситуация. И тогда человек почувствует, ну а правда. Мы будем, ты меня обидела, ты меня не поняла. Все. Почему? Вот знаете, какая сила? А для того, чтобы нам, людям, помогать, даже общаться хорошо, объяснять, мы должны учиться воздерживаться. Делать то, что порой нам неприятно. И, ну и получается, что христиане православные постятся в среду и в пятницу, ходят на богослужение, совершают молитву, выполняют определенные правила. И за эти правила Господь дает дар. Дар мудрости, дар понимания, вещей осознания, когда вы, благодаря тому, что здесь претерпеваете, вам Господь дает избавиться, вот, ну вот, например, простой момент, опять приведу. Вот вы, например, не поститесь, не воздерживайтесь, едите, общайтесь, развлекайтесь. Но вот вдруг вы обиделись с кем-то, обиделись. И эта обида постоянно гложет. Вспоминание об этом человеке прям дает непокой. И вот вы тоже, получается, уже мучаетесь. Как пост воздержания от дыма, либо вот это мучение. А если вы еще живете на одной площадке с этим человеком? Это же прекрасная жизнь, в кавычках. Но, когда вы воздерживаетесь, соблюдаете пост, когда молитесь, что Господь дает вам? В момент вот этого конфликта объяснить человеку, и у вас конфликта не происходит. То есть в любом случае нужно где-то потерпеть. Потерпели там, будет легче здесь. Но все равно давайте с вами скажем, что одно дело терпеть какое-то небольшое воздержание, либо терпеть уже серьезную душевную проблему. И большинство людей в мире нашем, в котором мы живем, болящие, потому что очень много душевных болезней. И мы как страус голову в песок в надежде, что оно пройдет. Но никуда же оно не проходит, а болячки все больше и больше разрастаются. Вот в чем наша проблема. Понимаете, в чем дело? Оказывается, когда человек постится, молится, он живет счастливо, его Господь решает других проблем. Но когда он живет в свободе вот этих развлечений, то он будет потом все равно мучиться. У него будут душевные болезни. Они разные, эти душевные болезни у людей. Это, например, обиды, раздражения определенные, страсти, сребролюбие, властолюбие, блудные страсти, осуждение. И самое главное, конечно, еще такая страсть, когда это злоба. Все, это все всплывает. Поэтому Христос и идет. Вот он постится. И вот то, что я сейчас вам говорю, вот момент. И вот смотрите, пропостился Господь, и подступил к нему сатана. и начинает его искушать. Вот то, что я сейчас вам рассказал. И вот вам здесь объясняет Священное Писание. Господь залкал, ей захотел. А сатана ему говорит, ну вот видишь, камни сделай из них хлеба. Как мне один сказал монах, читая, он говорит, скорее всего, сатана не прямо встал в него, а был в помыслах, как у нас. Понимаете, в голове когда. Ты же можешь это сделать. А Господь отвечает, не хлебом едино будет сыт человек, но словом Божиим. Понимаете? То есть идет вот это, как я сказал, шире рассмотр, и ответ идет. Сатана потом дальше подступает, говорит ему, вот сбросься с скалы, написано же, да, в 90-м псалме, что ангелам заповедь, чтобы схватит тебя, чтобы ни в коем случае с тобой еще не произошло. И это будет как бы сильное знамение для всего еврейского народа, поверь. Он же любил по-настоящему всех иудеев Господь. А Господь что отвечает? Да, не искушай Бога твоего. И вот, когда ему сатана там показал все царства, да, показал, вот, поклонись мне, и все будет твое. Прям тоже. А Господь сказал, только Богу своему одному поклоняйся, ему одному служи. Вот пример поста. Когда мы воздерживаемся, мы получаем мудрость, великую вещь, который Господь даже с дьяволом смог разговаривать. А уж не говоря, когда мы с кем общаемся, как это нам важно. И тогда, конечно, нам дается этот дар. И мы будем жить счастливы. Конечно, счастливы, когда вы можете найти общество с любым человеком. Вы же будете жить счастливы, конечно. А когда вы только узко смотрите, вы будете несчастны. И поэтому будете ублажать себя только какой-то определенной радостью, мелочью. Ну, понимаете, потому что дальше вы не можете смотреть. Нет таланта. И вы обижаетесь, ранее убегаете от людей, потому что вас сразу обидят. Каким-нибудь словом и делом, поступком. Вот получается. Поэтому всегда у нас, то есть у нас в народе, да, то есть детей приучали всегда к посту, воздержали. В чем пугает русский народ? Щедрый души человек, открыт ко всей любовью. Потому что постились, причем воздержали, на службу стояли, приучали этому. К этому приучали. Сейчас же у нас вседозволенность. Вседозволенность. Ну и в результате, конечно, с людьми стало тяжело общаться. Эгоцентризм стал на первом месте. Мужчины и женщины постоянно воюют друг с другом. Ну потому что нет же никакого воздержания. Никто не молится, никто не постится. Мудрости ни у кого нет, ни мужчин, ни женщин. И каждый, не в себе проблемы, еще ищет в другом. И это будет всегда. Чтобы увидеть проблемы в себе, нужно начать поститься, нужно воздерживаться. Тогда вы увидите проблему в себе. Если не будете поститься, не будете воздерживаться, никогда не увидите проблему только в другом. Как спортсмен, да? Чтобы почувствовать сильным, нужно качаться, отжиматься, самому все делать. А так можно сказать, вон он, спортсмен, все умеет, а я вот таким родился, как говорится. Вон во всем виноват. Вот. А ему говорят, хочешь быть, сам занимайся. Вот. Вот такой момент. Но человек, когда он именно хочет чего-то достичь, вот у нас с вами есть очень такой момент важный, который вы понимаете, мы все есть любим. Если есть не будем, умрем, грубо говоря, деться любим. И, знаете, есть вещи, которые нас заставляют. И поэтому, чтобы что-то заработать, чтобы иметь денежку какую-то, чтобы жить, нужно работать. И вот тут мы не валим ни на кого, а идем сами работать. Берем любую работу. Потому что если нет мамы, нет папы, я говорю, да, понимаете, нет, когда ты только один. Когда есть мама, когда есть бабушка, есть папа, за нас все сделают, мы можем просто сидеть, ничего не думать. А когда ты один, вот тогда тебе приходится работать, тогда ты не будешь ни на кого валить. В чем проблема какая? Ты будешь сам трудиться, сам будешь работать. И каждую копейку свою ценить, что сам заработал. Но это нас заставляет, это нас вынуждает. Или когда у человека болит, вот организм весь мучается. Он врачу-то особо не хочет идти, а вот сейчас уже все так, что заставит его идти. И пойдет лечиться. Вот вся в чем суть-то. Поэтому вот эти правила, которые так боятся все люди, которые сталкиваются с православием, это религия запретов. Понимаете? Страшно сказать. Наоборот, эта религия дает свободу и быть счастливым. Это религия запретов. Ну и в результате мы сейчас видим, вот люди получили эту свободу мнимую, и все живут несчастно. Знаете, как радуются? Кто кого лайкнул, где кто в Инстаграм что-то выложил, фотографию. А, да, раз в год куда-то съездили, отдушина на всю жизнь. А в следующий раз денег не будет, проблем, не съездили никуда. Все. Ну и какой-нибудь сериал смотрят, какие где-то истории других, отключаются от своих проблем, что-нибудь посмотреть, ну и с соседкой обсудить проблемы чьи-то. Ну, чтобы как бы знать, и у меня неплохо, и у другого плохо. Вот вся наша радость. Вот этим и живем. Православный же человек, который постится, который молит, он счастлив. Он никому ничего не... Он, во-первых, ни с кем не общается. Ему надо что рассказывать. Он живет счастливо. Один, или своей семьей, или своими родными. И у него опять свой круг. Он не будет никого чужого брать в сторону. Он будет общаться, чтобы только был этот мир, хранить его. А с такими людьми, вот даже если кто будет его провоцировать, он будет находить диалог, общаться, чтобы не обижаться. Почему? Потому что он хранит свое счастье, которое ему Христос дал. А за это Господь от него только какой-то, знаете, подать. Вот там, ну да, правда, у нас это подоходный налог, он говорит, 13%, а здесь просто вот небольшое воздержание. Но мы не хотим ничего, мы хотим все и сразу. Но так не бывает в жизни, поймите меня. И поэтому, чтобы быть счастливым в православной церкви, да, здесь нужно просто делать небольшое воздержание. Ну, на что я поэтому акцентирую внимание, вот когда именно вышел Господь на 40 дней, вот именно поста. И сам Иоанн Креститель тоже постоянно постился. Вот именно строгая аскеза является необходимой. А для нас самый мир, когда мы просто в среду и в пятницу от мяса отказываемся. От мяса отказываемся. И есть у нас Великий пост, когда мы также от молочных, мясных продуктов отказываемся. У кого какие-то есть сложности, например, с желудком, берут благословение на молочные какие-то продукты. Но они все равно понимают, потому что это необходимо, потому что быть плохо. Но они все равно себя воздерживают. Им бы хотелось сразу лечься, отдохнуть, там что-то съесть вкусно. Они отказываются от этого. И за это им Господь дает столько, что только этот человек поймет. Ну, грубо говоря, как я буду нищим говорить, особь там богатство, когда у нищего рубль и все, у него ничего нет в кармане. Он ничего не поймет этого. А богатый, я помню, тоже не будет рассказывать, что он богатый. Вот и все, вот вся наша суть. И поэтому нищий общается с нищим, потому что у этого нет ничего нет, они могут поговорить. Но, слава Богу, они еще живы. А вы представляете, когда человек умирает и не видит никого, остается только свои проблемы. Вот тут уже тогда ни до кого. Где бы найти хоть кого-нибудь, с кем-то поговорить? Вот по этой причине и Иуда Искариот удавился, оставил его. Понимаете, вот в чем сложность-то. Все думают, вот Иуда Искариот там раскаялся. Да не, дело-то не в этом. Он был рядом с Христом, рядом с благодатью, которая была прям рядом с ним. А он свое сердце закрыл и все. Собирал денежку, там у него была определенная коробка сбора подать. Он собирал и надеялся, что Иисус Христос будет земным владыкой. А он будет министром финансов. Свои были планы. А он о Царстве Небесном ходит, проповедует, а он совсем другими мыслями был. И потом, когда уж совсем разоверился, хоть что-то поиметь от него подумал. Ну и сказал, пришел к фарисеям, что вы мне дадите за него? Причем он уже пришел его предать, у него были мысли, когда вот он именно причастился, будучи уже христианином, причастился, и в него, говорит, вошел сатана. Потому что открыл он сердце своего, сатане своего, сатане.
Откуда это известно?
Потому что сейчас в Писании говорится.
Несколько версий на Иуду говорят, что вот эти серебряники, за которые он продал, что это очень мелкое, очень мало денег было.
Да, это не о чем было. 30 серебряников было ни о чем на самом деле, да. Но, как говорится, он и это взял. Он и это взял. Почему вошел в него сатана? Да, я откуда это знаете? Знаете откуда? Вот вы будете недостойны причащаться. Вот реально подойдете, и когда вас войдет, и вас начнется крутить, вертеть, вот тогда лично поймете. Я не могу это с научной точки зрения объяснить.
Нет,
объясню, подождите. Есть важные вещи. Вот смотрите, никогда в Писании не изучайте с научной точки зрения. Никогда не поймете. Умом, логически, никогда не поймете. Даже понятие сатана вы не знаете, что это такое. Тем более, но вы знаете, что такое, когда человек имеет покоя, когда он злится, когда он раздражается, когда он срывается на других, когда он будет в злое состояние другого человека из покоя. Это вы знаете прекрасно. Вот я об этом говорю. Но это же ощущение, состояние. Поэтому ну, как это понять умом? Понимаете, умом не поймешь, не поймете никогда это умом. Но считается, как бы есть. Почему апостол Павел говорит, когда человек причащается в святых христовых тайн, он должен причащаться достойно. Он не может недостойно причащаться. То есть человек, грубо говоря, в грехе живет, блудит и причащается. Конечно, ничем хорошим это не будет.
Ну, то есть не всякий человек может свой грех осознать до конца.
Нет, самое главное, если вы хотите, например, быть христианином. Да, конечно, человек не может осознать свой грех. Но для этого дается, поверьте мне, еще очень важный момент, дается еще совесть, которую можно запинать ногами и вообще ее заглушить. Но она дается, это правда. Но совесть это что-то в стороне, она подсказывает. Но ее можно ударить, как ребенка, толкнуть, запихнуть, вообще так, чтобы вообще закрыть под двумя дверьми и уже ее не слышно. Это реально можно сделать. И вы тоже не скажете, что такое совесть. Но никто не скажет, что совести нет, потому что каждый человек ее чувствовал и знает своим личным опытом. Но все равно это не объяснит с научной точки зрения. А есть такое. И запихнуть ее тоже можно. Но когда вы совесть запихнете, уж тогда, извините меня, у вас уже нет ориентира, правильно вы что-то делаете или неправильно делаете. И только впоследствии, когда человек уже поглотился, ушел в грех, ему совсем плохо, он начинает просто, знаете, как называется, вздыхать или как неплохо. Выпьет просто, плохо ему. И всем кому-то, вот просто говорит там, маме, брату, сестре, подруге, другу, прямо вот говорит, какая у него тяжелая жизнь.
После молитвы это говорит.
Что?
А после молитвы говорит, после причастия это говорит.
Нет, я же говорю без причастия. А когда после причастия, да, то это идет осознание греховности своей. Почему? Потому что человек хочет быть хорошим. Ну вот, грубо говоря, когда вам гости приходят, у вас дома не убрано, вы уж хотите, чтобы хорошим были, вы убираетесь. А когда вы одна дома находитесь, ну там какие-то вещи лежат, ну можно и пропустить. Понимаете, это же никто не видит. И оценка здесь ваша нормально. Но когда гости идут, хотите быть хорошим. То же самое здесь. Вы начинаете причащаться, видите благодать, и вдруг вам открывает, что вы грешница или грешник. И вам противно. А что такого-то? Вы же живете, например, где-то дома, ну где-то не убрано. Нормально? А когда кто-то другой это увидел, это ненормально. То же самое и здесь
человека.
Касается.
Вы описываете идеального человека. Идеального таких нет.
Я вам и говорю, нет идеальных людей.
Но они после молитвы идеальными не становятся.
Конечно, не становятся. И после молитвы идеальными не становятся. Но суть-то не в идеале, а именно понятие, осознание. Я почему вот говорю, вы живете, где не убрано, нормально является. Почему вы сразу не чувствуете себя комфортно, когда другой приходит человек? Вот вопрос задает. Например, ну вы пришли, там, ну не грязно, ничего страшного. Но человек убирается почему-то. А я считаю, как бы в момент, это же естественно для вашей природы, так и здесь. Когда вы увидели свои грехи, вы его осознали, да. Но человек с покаянием признает, он не хочет жить во грехе. Не хочет жить во грехе. И вот это желание не жить во грехе и сердце к Христу, чтобы он его простил, Господь его простит. Господь его простит. Мы, никто из людей, не можем простить. Никто. Мы только вот определенно судим, какие-то оценки даем или еще что-то. Мы нет, так у нас нету.
Мне кажется, вот таких людей нет, которые полностью осознают. Вот нет таких людей, которые полностью осознают.
Это, понимаете, а почему вы так говорите? Вот знаете, есть у каждого своя колокольня. Вот, грубо говоря, вы на этой колокольне, а вот на этой. Вот, грубо говоря, я вот здесь нахожусь, а вы здесь. Ну как я увижу там что? Я только вижу здесь, под горизонт смотреть. А вы сверху мне говорите, о, там еще один остров есть. А я внизу говорю, не вижу я его. Как я могу верить? Даже и самое главное, ваши мысли исходят именно от вас. Вот я вам одну вещь скажу, мудрость духовная. Все, что говорит человек, значит, это в нем есть. Запомните. Кто бы ничего не сказал бы, и всегда слушайте внимательно, что говорит ваш собеседник. Таким образом, он показывает, какой он есть, что ему важно, что ему интересно. И вот эта внимательность, когда вы внимательно общаетесь с человеком, не слушаете, не суть, а именно понимаете, что он говорит, это показывает его представление, чем он дышит, чем он живет, его интересы. Вот вы сейчас описали, что вот вы нет такого. Это значит, вы хотите, но ставите барьер себе внутренний, что невозможно, но хотите. Вот и все. И здесь остается только работать над собой. Вы сами об этом говорите. Кто-то с научной точки зрения пытается объяснить, показывать, что у него идет разум во главе. Но женщина с разумом, это как это, ну, понимаете. То есть женщина живет ощущением, интуицией. Она должна доверять сердцу своему. И тогда ее разум в порядок придет. Нужно доверять интуиции своей, чувству самоопределенному. Когда женщина доверяет, Господь ей открывается. Но она пытается разумом понять. А это значит, вот, ну, слепой человек, я же рассказывал, закройте глаза и дойдите там до магнита, до какого-нибудь остановки слепыми глазами. Но так женщина идет. А мужчина, наоборот, должен головой думать, а не ощущениями. А у мужчин, наоборот, ощущения происходят. Вот чувство. Вот он посидел с ребятами, выпил что-нибудь, ему хорошо, и хочу еще так же. Посидел с друзьями после работы, и комфортно. А тут приходи домой, жену слушай, как тяжело, не хочется. А ее надо выслушать, ей помочь, что-то сделать не хочется. Он лучше в кино посмотрю, пойду с друзьями на футбол. Ощущения. И мужчина тоже живет ощущениями. Жена разумом, женщина разумом живет, а мужчина живет ощущениями. Ну, шиворот на выворот все. Вообще, шиворот на выворот. То есть мужчина должен жить разумом, логикой, что ему подсказывает, и Господь будет действовать. А женщина должна жить интуицией, ощущениями. Ну вот, грубо говоря, ударил мужчина женщину. Женщина говорит, а интуиции сразу уйдет от такого. А ей скажут, любит там, еще что-то еще думать головой, да нет, он такой несчастный, начнет все прощать, логически столько размышлять. Ей говорят, ты жди, когда тебя второй раз ударит. А она уже все, логика его все, а чувством она понимает, что все, начинает оправдывать. У мужчин, например, любит жену свою, знает, пришла ты там любовница, его ароматами зафиндорила, ну, эмоциональными, и он там весь расплылся. И подумал, что это любовь. Ну, выпейте алкоголь тоже. И вы что думаете, так будете довольны, а утром просыпаетесь, и уже плох человек, когда перебрал. Не бывает этих ощущений постоянно. Но главой он понимает, что у него есть жена, у него есть дети. И он никогда не пойдет на сторону. Не пойдет. Конечно, когда он голову включил. А живущий ощущениями, конечно, он бежит сразу. Это же любовь. Берите меня за руку, ведите меня. Все. А почему? Даже не постимся, не воздерживаемся. Хотим, только вот я хочу все и хочу. Вот и бегу, как ребенок. Вот эти все, я будучи ребенком, когда был лет 7, всегда взрослых уважал, думал, о взрослых какой-то опыт набрал. Стал взрослым, вообще все дети. Опыта никакого. И когда люди, какой совершенный? Да нет совершенных людей. И поэтому Господь не пришел, говорит, да любите друг друга, просто вот любите, поддерживайте всех. Заботьтесь о всех. Вот самая основная, самая простая вещь. Проявлять любовь к ближнему. Но каждый из нас должен следовать своему предназначению. Мужчина быть мужчиной. Женщина быть женщиной. Мать должна быть матерью. Бабушка бабушкой. Это важно быть. И дед дедушкой должен быть. Это четкие вот эти должны быть законы. Четкие. Если мы от них будем отходить, то все будет шиворот на выворот. И, конечно, здесь нам, поймите меня, здесь ответственность, конечно, больше лежит на мужчин, нежели на женщинах. Это правда, так устроено. Мы не партнеры. Запомните, духовный закон так. Мужчина – глава, женщина на втором месте находится. В связи с тем, что мужчина весь в эмоциях, в чувствах, в балдеже, то женщина приходится брать разумом. Ну, например, ей приходится брать на себя, она идет. И в результате тоже ничего хорошего не заканчивается. Поэтому мы видим, что в храме в основном женщины, а мужчин в храмах особо нету. В храмах мужчин только хоть те, кто вот, семьи или батюшки, кто живет патриархальным строем. Ну, только такие мужчины ходят в храм. Больше мужчин не пойдет. Кто любит развлекаться и жить для себя, в храм он не пойдет. Его Господь не будет призывать. Все, он уже в погибели. И женщине приходится спасать себя, этого мужчину, который там гуляет где-то, мать, еще детей, на себя все это брать. И вот она берет на себя, потом рождаются дети. У такой, понимаете, когда мама сама воспитывает, вместо того, чтобы дочка была, то есть духовный человечек, который стремится к Богу, она все разумом, рассудком начинает себя понимать. Надо встать на ноги, там пятое, десятое. Какой-то идеологии 90-х годов дали, ну, поколение-то быстро меняется. И вот мы сейчас этим и живем. А простоты нету. Простоты нету. Потом дальше, у детей нет детства, грубо говоря. Начинают тоже эксплуатировать, то ли работать, то ли еще что-то делать. Либо вообще отпускают детей. Родители, занимайся чем хочешь. А родители, как дети, все взрослые, живут тоже развлечением. Только не семьей живут, не заботой о семье, чтобы семье было хорошо. А мужчины с друзьями, женщины с подругами. И все. И новости читаем, начитываемся, и уже разумом наука движет вперед, к концу, ближе. Поймите, поэтому самую простую вещь Господь дал. Перед служением человек постится. Так и мы, когда мы выходим на такое служение, должны научиться самому важному, воздержанию. И это воздержание, за это воздержание Господь нас наградит мудростью. Не разумом, за счет знаний, Дарвина, там, не знаю, всех знаний, которые мы только имеем, а именно мудростью, жизненной мудростью. И самое главное, вот что я вам еще скажу, вас любой человек оценит эту мудрость и поймет, как будет с ним общаться. А не оперировать знаниями, понимаете? А еще оперировать это к авторитету, еще мне нравится такой момент, к авторитету. Там вот этот сказал или этот сказал. Ну, конечно. Но когда вы с душой, с любовью скажете человеку, он никогда, только болящий может плюнуть вам в лицо, да, что сделать плохое, только болящий. Любой естественный человек, какой бы ни был, он примет вас. И за вашу любовь будет вас уважать. Ну, честно скажите, ну, хоть раз мы, человек с любовью к нам относится, мы его там пинали и так далее, который нас выслушает, который нас поможет, нас поддержит. Мы таких людей ценим. И хоть единицы, это штучный товар, но ценим. Но каждый из нас может стать таким человеком. И вас будут по-настоящему любить. Не вы будете себя любить, а вас будут любить. За то, что вы любите их. Понимаете, какая ситуация? Сейчас получается, что вы любите себя. И балдеть от себя. Ну и все так живут. Ну, одиночество все равно. Но когда вы любите, и вас любят, вот это и есть семья. Ну, это на всех распространяется, на подруг, на друзей, на всех, на всех. Вот она золотая суть, к чему мы с вами должны стремиться.
Достойно есть всякого истину, блажи дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, чистейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без изделия Бога слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем.
Бочка.
Вот эти люди тоже постились, но почему не страдали?